В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». У нас сегодня будут гости в эфире. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов и социолог и политолог Василий Жарков. Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Военные действия на территории Украины продолжаются 5-й месяц. Давайте посмотрим, что произошло в последние дни.
2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские силы вошли в центр города Лисичанска. 3 июля генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные оставили Лисичанск и отошли на новую линию обороны. Решение было принято в условиях превосходства противника в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить контроль над городом благодаря тактике и поставкам современного оружия. «Мы бережем жизнь воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», — сказал Зеленский. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Путину о взятии под контроль Луганской области.
«Успешно проведена наступательная операция по освобождению территории Луганской Народной Республики.
Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, а другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу.
В ночь со 2 на 3 июля в Белгороде прозвучали взрывы, возникли пожары. Повреждены 11 многоквартирных и не менее 39 частных жилых домов. Погибли 5 человек. Минобороны РФ заявила, что украинская армия ударила по городу 3 ракетами .у. Средства ПВО их сбили, но обломки одной из ракет упали на жилой дом. Эксперты указывают на то, что заснятые обломки принадлежат российской ракете от ПЗРК «Панцирь».
Ну, вот такая картина вкратце. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Российская сторона, вот, празднуя победу в сражении, которое шло 11 недель, явно уклонилась от того, чтобы раскручивать тему Белгорода ракетную. Ну, и вот у меня создается впечатление, что Кремль хочет как можно дольше выдавать внутрь страны вот эту версию, что это спецоперация в Донбассе, 90%. Население это вообще не затрагивает. Так дело обстоит.
Да, конечно. Причем, мне кажется, это игра, в которую Кремль, в которой у Кремля есть партнер. Это значительная часть российских телезрителей и российских граждан. И у меня есть на этот счет гипотеза, которая предполагает, что людям просто люди любой ценой хотят спрятаться от реальности. Реальность настолько тревожная, неприятная, раздражающая и ставящая такие страшные вопросы про будущее и России как страны, и отдельных людей, отдельных семей, что проще всего поверить тому бреду, который несет российская пропаганда, потому что это успокаивает. Потому что вот можно посмотреть, сидит целый, значит, министр обороны, докладывает, у нас все под контролем. Путин говорит, ну, пора отдохнуть теперь. И ты идешь опять заниматься своими делами, как если бы все было бы в порядке. Да, вот мне кажется, главное усилие сейчас, главное, если есть в России какая-то мобилизация, то эта мобилизация направлена на то, чтобы делать вид, что все в порядке. И очень интересный вопрос, как много людей подозревает, что ничего не в порядке при этом, несмотря на искренние или, может быть, наоборот, притворные усилия по вот, поглощению этой пропаганды.
Ну, то есть это такая вот массовая страусиная, что ли, позиция получается. То есть людям так легче жить.
Да, причем ведь вот, ну, страусиная позиция, она как-то пользуется заслуженным осуждением, но люди ведь справедливо говорят, а что мы должны сделать? Уехать у всех нету шансов. А протестовать против вооруженных головорезов ни у кого нету возможности, массового протеста не будет. Значит, что я должен сделать? Я должен сохранить свою работу, сохранить источник дохода для своей семьи, позаботиться о каком-то своем малом деле, да, в котором я там пытаюсь быть профессионалом. Вот горизонт, о котором можно говорить. И мне кажется, у нас нету той позиции, с которой мы можем описывать этот ландшафт как такой страусинный. Да, может быть, это такое страусинное достоинство, наоборот, очень специфическое.
Василий, добрый день. А как вы смотрите на эту ситуацию? С одной стороны, реальные боевые действия, с другой стороны, вот население как-то, как мы уже сейчас сказали, пытается закрыться или прикрыться от них, ну, картинкой, которая транслируется из телевизора, а может быть, просто и не включать этот телевизор, в конце концов.
Михаил, добрый день. Я думаю, что это естественная реакция людей. Люди пытаются сохранить себя прежде всего. Любой человек все-таки ориентирован на то, чтобы как-то выживать. А с другой стороны, смотрите, россияне, даже те, кто настроен оппозиционно, они сейчас отрезаны от информации, доступной остальному миру. Понимаете, когда вы живете в Вильнюсе или, как я, например, или в Варшаве, или где-то еще в Европе, вы на самом деле ближе к театру этих военных действий, чем когда вы находитесь, например, в Москве. В Москве продолжается сезон, лето, кафе открыты, так сказать, существует какая-то жизнь, она идет своим чередом, а где-то там взрываются дома, но люди не видят этого, потому что им не показывают этого по телевизору, потому что они не видят того телевидения, которое доступно сейчас в Европе, то есть CNN, BBC, Euronews, «Настоящее время», все эти каналы закрыты для россиян, а если они смотрят даже в Ютьюбе что-то, они выбирают сами, что им смотреть. И понятно, что естественное желание человека уклоняться от тех картин, которые их могут шокировать. Поэтому даже в этом главная проблема сейчас российского общественного мнения. Даже те, кто настроен оппозиционно, они до конца не понимают всей глубины катастрофы. Они не видели глаз украинских беженцев, которые встречаются сейчас в Европе. Понимаете? Они не понимают этого. И это на самом деле чревато очень серьезным ресентиментом потом. Если, я надеюсь на это, по крайней мере, если Россия проиграет, эти люди не будут понимать, за что им прилетело. Понимаете? Вот это вот на дальнейшее главная проблема, что даже те, кто настроен достаточно критически по отношению к власти, они дальше не будут понимать, за что им придется платить.
Кирилл, а что вот вы скажете? Есть возможность донести альтернативную точку зрения или просто дать полную картину событий, которую пытается дать ваше издание?
Я, во-первых, хочу сказать, что очень непривычно видеть Василия без такого серьезного стеллажа с книгами на заднем фоне. Надо, мне кажется, срочно с этим что-то сделать. Может быть, и не только ему, но и нам всем. И когда мы из дома даем комментарии, да, вот это наши библиотеки, это всегда были нашим таким щитом визуальным, да. И, конечно, видно, что когда люди переезжают, они эти библиотеки теряют. Я думаю, я чуть-чуть не соглашусь с моим коллегой и другом, с Василием Жарковым, в том отношении, что мне представляется, что оппозиционно настроенные россияне ни от чего в России не отрезаны. Аудитория российского Ютуба, больше 50 миллионов человек сейчас, большинство людей, конечно, не смотрят там политические новости и политические программы, а развлекают, какое-то развлечение получают. Но, тем не менее, человек, который хочет знать правду о войне, находясь в России, он ее знает. Другое дело, что даже если ты критически настроен к войне и к Путину, тебе знать правду о войне все тяжелее и все меньше хочется, потому что каждый день ты убеждаешься в том, что происходит трагедия, и в том, что лично ты бессилен в отношении этой трагедии. И действительно, тут я уже с Василием соглашусь, в результате наступает вот эта психологическая реакция. Даже если ты против войны, тебе все равно хочется придумать какую-то историю, что все не так однозначно. Возможно, русскую культуру действительно канцелят. Возможно, западные компании напрасно так обижают россиян. Возможно, санкции чрезмерны. И постепенно ты начинаешь втягиваться в то, что все-таки самое лучшее, что ты можешь сделать, повторюсь, даже будучи критически настроенным, это уйти в такую внутреннюю миграцию и заниматься своими частными делами. Мы ежедневно с этой реальностью работаем. Мы видим те медиа, которые уехали из России, не потеряли аудиторию именно из-за переезда. Они фиксировали спад интереса к военным новостям в мае. они продолжают фиксировать спад сейчас. Я думаю, что к осени ситуация начнет меняться, потому что люди выйдут из отпусков. И вне зависимости от того, ну, в идеале, конечно, было бы замечательно, если бы война закончилась к осени, но как-то в это слабо верится, и в любом случае будут последствия войны. И мне кажется, интерес к тому, как война ударила по обычным жизням людей, будет осенью снова расти, и мы к этому готовимся, мы стараемся нашу аудиторию возвращать, доставлять информацию теми способами, которые есть, YouTube и Telegram в первую очередь, почтовые рассылки в третью очередь, подкасты в четвертую очередь, да, ну и, собственно говоря, повышать эти все способ более-менее доступны для рядовых россиян, и повышать такую компьютерную грамотность, да, объяснять людям, как надо ставить VPN, как эти VPN будут блокировать, как будут появляться новые VPN. Ну вот Deutsche Welle, как мы знаем, открыла вещание на средних волнах, вот русскоязычное, вот такой промежуточный итог нашей борьбы за аудиторию.
Ну, а на ваш взгляд, видим ли мы какую-то принципиально новую фазу военных действий, скажем, вот после тех событий, которые были, встречи там семерки, НАТО, форум и так далее, как-то каждый день вот так называемые прилеты происходили в Украине. Видим ли мы что-то такое, когда цель не победа на поле боя, а, так сказать, запугивание гражданского населения?
Ну да, когда мы ставим вопрос про запугивание населения, это вопрос о терроризме, по сути. Я не знаю, есть ли такие цели у Министерства обороны. Мне вообще трудно себе представить, что у этих людей в головах. Они все больше погружаются в какое-то безумие. Сегодня был, например, этот ролик главного союзника Путина на этой войне. Это, конечно, Кадыров. Как он, значит, покаянное видео с актером, который неумело играет Зеленского, записывал. Зачем это было сделано? Кто аудитория? Остается загадкой. В этом смысле слова и ракеты, и их обстрелы хаотичные тоже, в общем, это вопрос интерпретации. Мне кажется, что произошло за последнее время произошло две вещи. Уже все отметили, да, что война, агрессия сосредоточилась на каком-то узком участке фронта, и на этом участке фронта российская армия просто изображает 1943 год, как будто просто ничего не изменилось. Огневой вал, атака пехоты, да. Действовать так на протяжении всего фронта в 2000 километров они, к счастью, не могут. Ну, хоть за это спасибо там, истории, наверное. Вот. А что произошло вот в последние недели? У украинцев появились эти американские ракеты «Хаймарс», которые бьют, по разным данным, там 70-80 километров. Это означает, что они могут далеко за линией фронта нарушать цепи поставок. И российской армии нужно как-то отвечать на эти атаки. И эти ответы, они такие предельно хаотичные, действительно можно их интерпретировать как угодно, как запугивание, как ошибки, как некомпетентность. Если действительно они, вот этот торговый центр в Кременчуге, они атаковали ракетой, которая изначально была разработана в начале 60-х годов для атак авианосцев, то, наверное, о чем-то это говорит. Это говорит о том, что люди не только не умеют использовать свое оружие, у них нет подходящего оружия для того, чтобы вести такую войну. А оружие, которое было у Путина, начинает заканчиваться.
Ну вот за последнюю неделю июня мы видели два саммита, и Большой Семерки, и НАТО. Василий, что вы скажете, что было самым важным в решениях этих, так сказать, форумов западного мира, и нашел ли он какой-то ответ на сегодняшний натиск России?
Смотрите, Михаил, мне кажется, что самое важное здесь – это выступление министра иностранных дел Германии в начале этого форума, где она сказала, что война может прекратиться в любой момент. Мне кажется, это очень важное сообщение, которое выдает нам некоторые надежды, по крайней мере, умеренной части европейского сообщества, на то, что все-таки удастся найти вариант, при котором эта война прекратится. Понятно, что к этому пока очень мало оснований, но сам факт этого заявления говорит о том, что такого рода мероприятия проводятся, и пока они не имеют успеха ни с одной из сторон, но по большому счету сейчас все сводится к одному. Китай просит Кстати, я бы добавил здесь конференцию в Шангри-Ле, которая прошла в Сингапуре в начале июня, где китайский министр обороны говорил о том, что эту войну нужно закончить. И он призывал Соединенные Штаты Америки усадить Украину за стол переговоров. Так, собственно говоря, если мы посмотрим на результаты саммита НАТО, то там соответствующее встречное предложение Китаю усадить Россию за стол переговоров. То есть мы видим здесь два полюса власти. С одной стороны, это Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО, а с другой стороны, это Китай. Россия и Украина здесь скорее такие, ну скажем так, меньшие братья обеих сторон. И вот на самом деле, насколько Китаю удастся сейчас мягко сподвигнуть Путина все-таки к переговорам, и насколько при этом Украина будет отзываться на это, потому что сейчас, понятно, только поставлено это оружие. И, наверное, нужно еще подождать месяца два, пока это оружие сработает и улучшит позиции Украины в этих переговорах. Поэтому я, на самом деле, вижу здесь вот такую линию. Сейчас пока война, она будет продолжаться еще несколько месяцев, совершенно точно. И если Украине удастся улучшить свои позиции на поле боя, тогда возможен уже переход к переговорному процессу, к которому, в принципе, готовы обе стороны, на мой взгляд.
Ну, а вы как думаете, Кирилл, есть ли такой оптимистический, что если можно говорить об оптимизме, сценарий выхода из этого противостояния? Я как-то, честно говоря, немножко засомневался, потому что мы видим и другие войны, кроме той, которая на поле боя, они разворачиваются в, так сказать, не только в информационном пространстве, но и энергетическом, например, о чем тоже можно сказать. В общем, как-то я бы сказал, что не спешим ли мы с такими выводами?
Я был бы счастлив, если бы Василий оказался бы прав. Я даже готов, там, не знаю, ящик хорошего виски, значит, ему проспорить. Вот если, значит, это случится, потому что, мне кажется, это будет всеобщее счастье, шаг какой-то нормализации, надежда на то, что, возможно, какая-то будущая жизнь, в которой мы не играем больше в военных экспертов, а занимаемся чем-то, что нам как-то ближе по духу. Мне представляется, к сожалению, что хорошего сценария почти не осталось. И, может быть, это слово «почти» мне бы еще хотелось бы даже сократить и как-то уменьшить акцент на нем. По той причине, что, ну, по той причине, что да, европейцы и представители НАТО, они действительно повторяют, что война может прекратиться в любой момент, но они имеют в виду, что эта война зависит от желания одного человека. Если Путин захочет, то он может прекратить войну прямо сейчас, объявить о своей победе, объявить какой-то, не знаю, переговорный процесс, где он, наверное, один будет сидеть за столом, потому что украинцы с ним разговаривать на таких условиях не будут. Но, по крайней мере, будет какое-то там необъявленное перемирие. Мне представляется, что это сейчас практически невозможно. Тоже я не историк, в отличие от Василия, да, но мне кажется, что мы много раз видели, когда начинались какие-то войны, которые как метастазы начали расползаться по соседним странам, втягивать все больше поставок оружия, экономической помощи, добровольцев. И потом эти войны кончались тем, что наступал следующий этап войны. Мы много раз такое видели. Мы видели то, что предшествовало Первой мировой войне, которая начиналась как там локальный конфликт Австро-Венгрии и Сербии. Мы видели, как начиналась, как шла подготовка ко Второй мировой войне, в которую никто не верил вплоть до сентября 1939 года. И еще в 1938 году, как известно, всем казалось, что все замечательно завершилось, и как бы вот диктатор получил свою Чехословакию, свои Судеты, и все замечательно. И я думаю, что и в XIX веке мы видели нечто подобное. Там не было мировых войн, да, но были большие европейские войны. Тоже они начинались вот как такой ком, который куда-то катится. Мне кажется, все условия для того, чтобы война катилась дальше, созданы. Они созданы институционально, они созданы в первую очередь абсолютно безумной, непоследовательной, иррациональной политикой и позицией Владимира Путина. Оппонирование этой позиции приводит к тому, что ситуация начинает разрастаться. У Украины есть фактически сейчас две опции: либо капитулировать на условиях Путина, либо драться до последнего и стремиться вернуть себе контроль над территориями до 23 февраля, как минимум. Если даже не ставить вопрос про Донецк, и тем более про Крым, хотя этот вопрос тоже ставится. Западные союзники на сегодняшний день готовы Украину в этой войне поддерживать, по крайней мере, деньгами и оружием. И для Путина такая Украина будет означать поражение. Путин не сможет нормализовать эту ситуацию, путинский режим не может существовать с Украиной, которая хочет возвращать свои территории, готова за нее воевать. Поэтому либо он идет до конца и уничтожает страну, и в этот момент западные союзники втягиваются в войну, не с какой-то, с ощущением того, что просто это гуманитарная катастрофа, которая уже там была в 5 украинских городах, а так она будет в 30 или в 40, допустим, в худшем сценарии. Либо ситуация заключается в том, что Украина побеждает, и тогда у режима в России большие проблемы, и тогда дестабилизация приходит уже в Российскую Федерацию. Если вот так взвешивать это на весах, то, наверное, как бы это ни патриотично не звучало, наверное, второй сценарий, конечно, лучше с точки зрения даже рисков для россиян, но это меньшая угроза, чем угроза большой войны в Европе и в мире.
Вопрос Василию. Вот вы писали, что эта война самая бессмысленная, беспощадная в мировой истории, последний русский бунт против мира, свободы и здравого смысла. А почему?
Ну, смотрите, дело в том, что эта война происходит здесь и сейчас. Эта война касается нас. В нашей жизни, в нашей истории она самая бессмысленная и самая жестокая. Других войн мы не знали. Мы не можем сказать, какие были другие войны, понимаете? А вот эта война самая бессмысленная в нашей истории, в истории наших поколений, сейчас. Это имел в виду я, конечно же. И смотрите, вот что здесь важно. Эта война происходит в мире, который Фукуяма назвал постисторическим. Эта война происходит в мире, который не ждал войны. Я могу сказать, что люди из поколения моего отца говорили о том, по крайней мере, мой отец так говорил себе, что, может быть, я умру и не увижу войны большой. Он родился в 1944 году, в самом конце той войны. И он рассчитывал, что он не увидит никогда большой войны. Сейчас для него большая трагедия, то, что он наблюдает. Понимаете, а что говорить о моем поколении? Что говорить о поколении людей, которым сейчас 20 лет? Никто на эту войну не рассчитывал. Нужно учитывать этот факт. И, соответственно, никто в этой войне долго воевать не хочет. Просто по определению. Ни с одной из сторон нужно подчеркивать это. Что и со стороны России к этой войне надолго никто не готов. И с других сторон тоже. И вот это вот на самом деле моя надежда на это. Понимаете? Потому что, смотрите, все теряют. Европейский Союз теряет. Украина как теряет, мы даже молчим. Это просто катастрофа какая-то. Да? Россия теряет, наверное, пока не так много, как нужно было бы, потому что она должна нести самые большие потери в этой войне. Но, например, Китай, который стоит за ней, уже теряет очень значительно на восточноевропейском транзите. И та нефть, которую он покупает за дешево в России, не компенсирует этих потерь. Поэтому нужно понимать, что так долго продолжаться не должно, скажем так. Я выступлю здесь, понимаете, я не готов, кстати, Кирилл, вам предлагать ящик виски в защиту своей гипотезы. Я не готов этого делать, потому что я думаю, что, конечно, значительная доля правды в ваших словах есть. И здесь нужно понимать, что при этом вот вся нормативность последних 80 лет, уже без малого 80 лет, была против этой войны. И сейчас вопрос в том, насколько мы готовы повторить то, что не должно было повториться в нашей жизни. Пока впервые так, что происходит это. И это самая страшная война именно этим.
Вот, знаете, сегодня Владимир Пастухов дал очень интересное интервью, оно у нас есть на сайте. Вот у него есть такая позиция, что часть российской элиты уверена в том, что война это является нормальным, здоровым и полезным состоянием для России, как бы ценная сама по себе, как фактор, который изменит и общество, и страну. Правда, в другом тексте он, так сказать, сам себе противоречит и считает, что есть цели значительной части элиты – мировое господство. Вот как все-таки понять, какова реальная цель, которая ставится, так сказать, Кремлем? Значит, вот это самое мифическое мировое господство или переработка российского общества в нечто совершенно иное, каковым оно не было еще там год назад?
Это мне вопрос.
Ну да, например.
Сначала я хочу прояснить про виски все-таки, извините, да. Конечно, странно было бы, да, все-таки, если война будет продолжаться, что кто-то кому-то должен ящик. Так что только мое обещание Василию работает, извините. Вот. Да, если серьезно говорить, ну, мне представляется, что все подобного рода разговоры, у меня, скажем, было интервью на похожую тему с Кириллом Роговым, это попытки рационализировать чудовищную иррациональность. Мне представляется, что когда Путин это начинал, он рассчитывал на повторение Крыма, может быть, в чуть более каких-то опасных обстоятельствах. Он предполагал, да, что киевское правительство бежит, ну, мы знаем все это, что их встретят там замечательно, что Запад опять перессорится друг с другом и ничего не сделает, скажет, а с кем там в Украине разговаривать. И все повторится, как в 2014 году, только еще в большем объеме. И его опять будут любить, носить на руках россияне. Он будет вечно молодым, элиты сплотятся.
Ну, носят на руках.
Санкции, не, ну, я, кстати, не уверен. Я не видел никакого ликования по поводу войны.
Крым, опросы-то и такие.
Крым, ну, опросы, да. Мы знаем, как опросы – это просто очень болезненная вещь. Но после Крыма действительно был какой-то общественный подъем. После этой войны и в ходе этой войны никакого общественного подъема никому не заметно. Кроме очень узкой прослойки, ну, каких-то там поклонников такой прямо уж фашистской какой-то идеи. Их, я думаю, совсем не большинство в российском обществе. Вот. И мне представляется, что когда они уже поняли, что они ошиблись, это заняло, наверное, несколько недель как минимум. Они медленно соображали. Они все искали эти бандеры-мобили, хотя с ними сражалась регулярная армия и продолжает сражаться. Они решили, что теперь нужен какой-то план «Б». План «Б» заключается в чем? Что, ну, если они сейчас вот отменят эту войну и скажут, что они ошиблись и выйдут с территории Украины, хотя бы в границе до 23 февраля, то они перестанут, они проиграют в своей битве, они проиграют две битвы, они проиграют статус так называемой суверенной державы, они превратятся в колонию, это их новые идеи вот последних недель. Они об этом говорят регулярно, и Путин, и Володин, по-моему. А с другой стороны, они, конечно, рискнут своей сохранностью, в том смысле, что никто не уверен в том, что режим устоит именно после проявления слабости. Если они будут до бесконечности убивать людей, то они, конечно, прекрасные, сильные, все их боятся. В России, по крайней мере, в Украине не боятся. А вот если они дрогнут, тогда у Путина будут серьезные проблемы. И вот дальше мы рационализируем вот эту ситуацию, такой двойной, может быть, ошибки, двойной иллюзии, пытаясь приписать некоторые стратегические цели тем силам, которые всегда играют в шашки, в такт.
То есть не надо приписывать?
На мой взгляд, им сейчас нужно объяснить. Вот, мне кажется, они сейчас пытаются понять, чем же они все-таки занимаются. То есть, потому что это все-таки в значительной степени, ну, такой Путин, это такой как бы злой Портос. Вот Портос был добрым, а этот злой. Он дерется, потому что он дерется. Он начал драться, и он не может остановиться, потому что все увидят, как выглядит его спина.
Хорошо, может быть, Василий тоже на эту гипотезу Пастухова ответит о двух, так сказать, вариантах, да? Что важнее, внутренняя перестройка внутри России или вот мировое господство, которое якобы кто-то хочет достичь этой войны?
Смотрите, я принципиально согласен с позицией, что этих людей нет никакой стратегии. Они, в принципе, не способны стратегически мыслить. Эти люди пришли из КГБ СССР, где их задачей, когда они там служили, было взять пакет, условно говоря, и отнести его в соседний там город, и там положить дупло. Да, зачем, это партии известно. Они не должны были знать таких вещей. Они никогда не решали никаких вопросов выше тактических. Вот тактические вопросы, да, они решают, и они решаются этих иногда достаточно успешно, потому что они на это заточены. Действительно, у них не было никакой стратегии в отношении Украины никогда. Понимаете, если мы сейчас начнем раскручивать этот сюжет, я просто боюсь, что у нас времени немного, мы увидим, что никакой стратегии у них не было никогда. Понимаете, мировое господство – это вообще очень смешно. Понимаете, страна, которая имеет меньше 2% мирового ВВП, не может претендовать на мировое господство по определению.
Слушайте, это, но дестабилизация, например, экономики Европы происходит на наших глазах. Достаточно успешная, к примеру.
Ну, смотрите, во-первых, она все-таки происходит неуспешно, мне кажется, потому что нельзя сказать, что Европа сейчас как-то дестабилизирована, понимаете? Европа живет своей жизнью, а она, кстати, готова к решениям. Нужно понимать, что они не учли некоторых обстоятельств, что люди готовы сражаться и умирать за свои интересы. Я вам серьезно говорю. Например, в странах Балтии, в которых мы находимся, люди готовы сражаться за свои страны и готовы идти с оружием в руках воевать за них. Поэтому это еще, знаете, неизвестно, к чему это приведет. Это пока приводит к тому, что идет некоторое сплочение. И часть элиты, и части общественных гражданского общества этих стран. Поэтому здесь я, кстати, не согласен принципиально. Значит, смотрите, с другой стороны, вот что касается. И потом это совершенно не господство. Понимаете, ну хорошо, мы обрушим весь мир. Мы можем, конечно, его уничтожить на самом деле. Вот это единственное, чем они сейчас пугают весь мир, что они нажмут на красную кнопку и уничтожат его. Ну так и замечательно, но вы сами погибнете, понимаете? Поэтому это вообще очень странная такая позиция суицидального человека. Вот. Что касается переработки населения. Здесь, мне кажется, не учитывается еще один важный момент. В какой стране это происходит? Это происходит в стране, где средний возраст 12 лет назад, в 2010 году, во время последней переписи населения, был 39,5 лет. Понимаете, сейчас этот средний возраст еще увеличился, я думаю. Соответственно, как можно перестроить такую страну в армию? Это невозможно. Это можно только таким образом похоронить. Поэтому они просто не понимают, если они хотят этого сделать, то они просто не понимают, что они сами себя убивают этим.
Хорошо, Кирилл, а вот как вы смотрите на всякие слова опроса, но уже как ругательство, но тем не менее, вот появляются опросы, что там того же Левада-центра уважаемого, что больше половины однозначно поддерживают действия во время спецоперации, ну, москвичи, молодежь, ниже, естественно, в целом по стране, и вообще, так сказать, происходит какая-то стабилизация отношения к режиму в связи с экономической относительной стабилизацией. Вот каков прогноз, так сказать, на ближайшие, скажем так, месяцы? Какое будет настроение, так сказать, внутри России, на ваш взгляд?
Ну, давайте сначала скажем дежурную такую вещь, что соцопросы созданы для демократических стран, где люди открыто выражают свое мнение, публично это часть дискуссии. Да? Во всех других случаях соцопрос – это вещь с огромной погрешностью, которая в некоторых случаях вообще неприменима. Например, она неприменима, когда за критику войны, как все знают, можно получить 6 лет тюрьмы. С другой стороны, насколько я знаю, последний опрос Левада-центра показывает, что люди постепенно теряют интерес к войне и не очень хотят ее продолжения. Цифры, которые вот я помню, 64% поддержки спецоперации, если я не ошибаюсь, в июне, в начале июня, и сейчас 55%. То есть, когда людей спрашивают, посчитаете ли вы, что спецоперация там идет успешно, ее нужно поддерживать, люди большого энтузиазма, растущего энтузиазма к происходящему не испытывают, и понятно, потому что не очень ясно, что происходит. И всем тревожно, я думаю, все в России тревожатся по поводу своего будущего, чтобы там пропаганда не говорила. Поэтому этот фактор действительно имеет свое значение. Путин, я думаю, понимает, что ему нужны какие-то признаки скорой победы. Какими средствами, из какого-то магнива, какими камнями, вот какими примитивными средствами, какими ракетами 58-го года он собирается эти признаки победы добывать, мы сейчас, мне кажется, увидим.
Хорошо, давайте немножко к внутренним делам российским. Вот еще такое шумное дело произошло на фоне, значит, этой операции. Арест домашний Владимира Мау, ректора РАНХИКС, президентской академии, как они называют. Ну вот, на ваш взгляд, что все-таки произошло? Почему человек, который работал, в общем, лояльно по отношению к власти, оказывается вдруг под ударом? Интрига ли это против Сергея Кириенко, который имел интересы в этом, так сказать, районе, так сказать, хозяйства российского? В общем, много всяких догадок. Василий, что вы скажете?
Мне очень сложно говорить на эту тему, потому что все-таки я до сих пор еще работаю в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, но я попробую. Смотрите, мне кажется, что вот в этой большой путинской системе всегда было предусмотрено место для тех, кого называют системными либералами или как-то еще, для тех людей, которые условно отвечали за внешние связи этого режима, прежде всего на Западе. Эти люди пытались каким-то образом легитимировать этот режим в западной системе отношений, в том числе и в финансовой сфере, и не только, и в плане образования, потому что развивались какие-то направления типа Болонская система, Liberal Arts College и прочие вещи. То, что должно было придать этой системе какой-то такой благообразный вид, какой-то такой, знаете, рукопожатный формат, при котором бы можно было бы делать бизнес с Путиным и с его системой. Так вот, сейчас эти люди уже не нужны. Нужно понимать, что в этой системе, которая сложилась после 24 февраля, они уже лишнее звено. И их начинают удалять. Их начали, кстати, сокращать еще раньше, но сейчас, собственно говоря, они все, так сказать, подлежат рано или поздно удалению. Я думаю, что, конечно, арест Владимира Александровича Мау – это один из шагов в этом направлении. И нужно ждать дальнейшего продолжения этой истории. Я, правда, ждал бы скорее сейчас не в сторону Кириенко, а между... Здесь еще важная фигура, конечно, Герман Греф. Я думаю, что вот если вы спросите меня, мне кажется, что он скорее сейчас будет на очереди. Но понятно, что все люди, которые так или иначе связаны с этим направлением, они рано или поздно будут убраны, так или иначе. Потому что они просто этой системе больше не нужны. В них нет надобности, потому что та функция, за которую они отвечали, у нас после 24 февраля сгорела.
Кирилл, коротко дополните.
А мне кажется, еще просто РАНХИКС – это очень экономически привлекательный актив. Это крупнейший вуз в стране. И очень странно, что там до сих пор нету каких-то чекистов в ректорах или каких-то еще уважаемых людей. Там, не знаю, Дугин, но кто угодно еще, сенатор Торшин. Я думаю, что найдут нормального ректора, может быть, какого-нибудь технического героя вроде ректора Высшей школы экономики Анисимова. Вот, и будут просто эти деньги от несчастных студентов забирать себе, а не отдавать каким-то системным либералам.
Хорошо, еще вопрос, вот, связанный опять же с последними событиями. Разнообразные законопроекты, которые были приняты, там новый закон об иностранных агентах, по борьбе с иностранным влиянием, по борьбе с изменниками, большое количество репрессивных актов. Вот эта тенденция, она будет усиливаться или все-таки власти могут успокоиться, значит, посмотрев на рейтинги, ничего им вроде не угрожает, ну и какую-то часть своих критиков оставить на поле?
Я в целом не верю в то, что эта ситуация управляема. То есть понятно, что все отчитываются в конечном итоге куда-то туда, но решение о том, кого признавать иностранными агентами, как много этих иностранных агентов нужно вообще для чего-то, я не знаю, для чего они нужны им, это, конечно, такой более-менее произвол чиновников, там, может быть, высшего, может быть, среднего уровня, может быть, какие-то референты носят записки.
И... Меня скорее репрессии вот прямого типа волновали бы.
Мне кажется, что нет. Ну как, это же машина, которая хочет есть. Ну, то есть, если они победили оппозицию в стране, да, то теперь они должны кого-то еще найти и репрессировать. Вот как раз иностранные агенты. Хочу, кстати, заметить,
Те же занялись, например, так сказать, ректорами, там, преподавателями и так далее.
Ну, слушайте, но преподавателей же много не возьмешь, а здесь не ограничено. Здесь, понимаете, кто угодно может стать иноагентом по любому поводу. Это для среднего российского чиновника, там, какого-то полицая, чиновника Минюста, который управляется этим учеником Бастрыкина, который тут недавно похвастался на этом петербургском юридическом форуме, кто его учил праву. Да, вот для них это прекрасный корм. Мы все как немножко для них, как такой планктон, плаваем там. Они нас едят.
Хорошо. Вот еще о любимой теме «Кто виноват?». Тут статья Григория Юдина в швейцарской газете прозвучала достаточно громко по поводу того, что в путинизме виноват не только народ России, но те, кто торговал и подпитывал этот режим, так сказать, с Запада, чтобы не забывали. Многие решили, что это такое оправдание, что ли, так сказать. Вот народ пытаются отмазать народ, он не виноват, а во всем виноват вот опять, значит, этот самый коррумпированный бизнесмен какой-то, который хотел торговать с Россией. Василий, как вы это воспринимаете?
Григорий Юдин все-таки мой близкий коллега, но я попробую сейчас максимально дистанцироваться от этого факта и посмотреть на этот текст критически. С одной стороны, смотрите, Григорий, конечно, пытается увидеть какой-то глобальный контекст тех событий, которые сейчас происходят. Он исходит из того, что вот этот вот капитализм, который не знает границ, так сказать, который в России вот сложился таким специфическим образом, как он сложился, он, так сказать, соответственно, какую-то роль сыграл в формировании этого режима, и нам нужно что-то по этому поводу подумать и отрефлексировать на будущее. Это одна сторона медали. Да, но если мы начинаем дальше смотреть, откуда это произнесено, из какой оптики, и мне кажется, что главная проблема этой статьи состоит в том, что вот Григорий пишет, если вы, ну, я думаю, что наши слушатели могут ее найти на «Медузе» и прочитать в русском переводе, там говорится о следующем, что якобы вся Европа сейчас едет вместе с россиянами, с москвичами в одном вагоне метро. Но мне кажется, что это категорически неверная оптика. Понимаете, вся Европа сейчас страдает вместе с городами Украины, обстреливаемыми российскими войсками. Вся Европа сейчас находится в Ирпене, Буче и в Мариуполе. Вся Европа сейчас не боится, как это делают герои статьи Григория, которые там подходят к нему и начинают говорить «спасибо вам» шепотом, там, сказать, что-то такое, шепча ему, значит, в этом вагоне метро, чтобы, не дай бог, никто не услышал, что они с ним солидарны в антивоенной его позиции. А эти люди приезжают на границу Польши и Украины и помогают там принимать беженцев. Они принимают их в своих домах, они донатят украинскую армию. Вот что делают европейцы сейчас. А об этом в этой статье ни слова. Потому что она, опять же, написана в Москве. Она написана в городе, который, может быть, сейчас самый, как ни странно, самый мирный пока в Европе. Потому что остальные города уже являются прифронтовой зоной. Вы идете по любому городу Европы, вы видите, практически не найдете ни одной улицы, где не найдете украинского флага, вывешенного хотя бы на одном доме. Вы не найдете еще каких-то свидетельств, которые, так сказать, говорят о том, что эта страна поддерживает Украину. А вот этого ничего нет там, и он считает, что этого нет нигде. Вот мне кажется, что это главная его ошибка, его оптики. Конечно, никто не едет ни с какими россиянами в одном вагоне. Они едут там одни, и они обречены в этом вагоне оставаться еще очень долго. Вот вопрос, как они из него выйдут. Они выйдут со страшным, еще более тяжелым ресентиментом после поражения, либо они все-таки поймут свою долю ответственности и поймут, что на самом деле, конечно, нельзя убрать Путина никак иначе, кроме как их руками.
Кирилл, а вы как видите, вот там есть еще тезис все-таки, что нет никакого, так сказать, большинства в поддержку этой самой операции, а есть спираль молчания огромного количества людей. То есть это, в общем, кажется, тоже важный вывод.
Это, мне кажется, общее место для социологии про спираль молчания, но то есть это справедливо, очевидным образом, это просто трюизм. Меня поражает в этом тексте Юдина и в контексте, который им создан, что, судя по всему, Григорий, тоже мой коллега и, я думаю, мой друг, как в случае с Василием, что он считает, что это как бы такая специальная дискуссия, которая не предназначена для российской аудитории. Он считал, что он эту статью, как мне кажется, он считал, что он эту статью пишет для Европы, для того, чтобы Европа видела вот такую перспективу, чтобы Европа посмотрела на себя, ну, в некоторое зеркало.
Ну, это и неплохо посмотреть на зеркало.
Это неплохо, просто меня смущает сама идея о том, что есть как бы разные дискуссии, и что я считаю, что все могут участвовать во всех дискуссиях, которые им важны и интересны. История о том, что в швейцарской газете одна дискуссия, а вокруг российского общества какая-то принципиально другая дискуссия, мне не очень понятно. Может быть, это такой тонкий как бы социологический момент. Да, но вот для меня это такое no-go, что называется. Да, я считаю, что дискуссия, она одна. Вот. И в этом контексте, если смотреть на ситуацию из одной дискуссии, не очень понятно, какое нам, как россиянам, дело до ошибок Европы. Пусть Европа сама изучает свои ошибки. Пусть там будет какой-то интеллектуал, который напишет, да, мы общались с Путиным, вот какие мы гады. Мне кажется, нам бы стоит, если уж делать какие-то зеркала, то нам сначала стоит все-таки посмотреть вглубь своего собственного общества.
Ну, посмотрим вглубь общества в каком-то смысле сейчас. Вот тут информационное событие сегодня произошло. Минфин призвал сократить расходы по госпрограммам там на 1,5 триллиона рублей за 3 года. В общем, такое впечатление, что в бюджете в связи со всем происходящим есть серьезные проблемы. Ну, и мы решили поинтересоваться у жителей Москвы, а что бы они урезали.
На войну сократить расходы.
Относительно Москвы могу сказать, что можно сократить расходы на благоустройство города. В принципе, живется неплохо относительно других городов, поэтому лучше средства перенести как раз в регионы. Это было бы более уместно.
Ну, расходы на социальные нужды или там на здравоохранение точно нет. Этого и так у нас не хватает, да, как бы. А сократить, я думаю, что на содержание самих чиновников.
Сейчас, естественно, тратится большая часть средств на военную какую-то инфраструктуру, потому что, ну, сами понимаете, какая ситуация, спецоперация идет. Очень сложно сейчас как-то изменить экономику так, чтобы людям сделать лучше, потому что, ну, ситуация такая в мире, что всем тяжело, не только нашей стране, и всем другим странам тоже, в Европе, в Америке. Стоит просто этот момент пережить, и все, и я думаю, скоро все это наладится.
Увеличить может пенсионерам. Вот увеличить может, а сократить даже не могу ответить на этот вопрос.
Можно было как-то из центров, ну, проще говоря, из столицы немножечко по регионам как-то размазать этот толстый слой жира, в котором и в том числе и я купаюсь. Ну, к примеру, я совершенно не обеднею, если на один электробус будет ходить меньше возле моей остановки, а где-то на деньги этого электробуса автобусов 5 закупят в какой-нибудь регион.
Хотелось бы нам, пенсионерам, больше внимания уделять.
Вот даже не знаю, но пускай поменьше хотя бы дорог сейчас летом делают. Вот, тогда у нас, наверное, может быть, что-то будет проще. Потому что с продуктами проблема, с детскими вещами проблема. У нас вроде доллар падает, а остается одна та же цена везде. Ничего у нас не падает. Как у нас был бизнес и политика, так и все у нас остается и дальше будет.
Ну, в общем, по большинству ощущение такое, что люди живут еще в том времени, в котором не было 24 февраля. Как?
Мне кажется, структурно еще мало что в российской экономике поменялось, но нам вот экономисты обещают, что вот-вот будет заметно. Да? Там есть статистика потрясающая, что в мае 2022 года по отношению к маю 2021 года производство машин, легковых автомобилей в России упало на 96%.
Но это отдельный сектор также.
Это отдельный сектор, но в нем и тысячи людей работают, да, и вообще-то вопрос о том, где брать автомобили новые, если ты хочешь новый автомобиль, все же знают, как автомобили на Кубе выглядели много десятилетий. Тут, конечно, наверное, такого не получится, но все равно ситуация немного похожая. С бюджетом в России в некотором смысле слова все в порядке. Бюджет у нас замечательный. У нас товаров скоро не будет и услуг. Вот, потому что при том, что экспорт остается стабильным за счет роста цен на газ и на нефть, собственно говоря, люди почти ничего не... То есть российский ритейл сейчас почти ничего не закупает из-за границ. То есть поставки резко упали, и как долго можно в таком режиме существовать на каких-то старых запасах, на параллельном импорте, на переориентируясь исключительно на Китай, это вопрос вот чрезвычайно открытый. Поэтому, когда ты ничего не тратишь, но очень много получаешь за газ и за нефть, тебе, в общем-то, расходы бюджета можно не сокращать, если ты, конечно, не готовишься к какому-то чему-то еще более ужасному дальше.
Да, Василий, а вы что скажете? Психологически-то, наверное, система может и дальше существовать, если у нее будут проблемы, поскольку произошло все-таки сплочение вокруг, так сказать, знамени и такая мобилизация части населения.
Я не уверен, кстати, что произошла какая-то серьезная мобилизация. Как раз, смотрите, мы все с вами втроем, по-моему, находились в Москве еще когда было 24 февраля. Вы помните беспрецедентный случай в мировой истории, который случился тогда в Москве, в столице стороны агрессора? Впервые в мировой истории война началась с паники в столице страны агрессора. Вы можете представить себе, что 23 июня 1941 года немцы скупают там, не знаю, горох и муку и снимают свои счета в банках в Берлине и переводят их, например, не знаю, там, в Швейцарию. Это случилось немножко позже в Германии. Когда она напала на Советский Союз, этого не было. А здесь это началось сразу. Я отлично помню, когда я тогда еще находился в Москве, что просто все банкоматы были вычищены, потому что люди снимали деньги. Да, потом это немножко успокоилось, но скорее сменилось апатией. Между прочим, вот все эти участники вашего вопроса, заметьте, какие у них потухшие взгляды, какие они какие-то немножко пришибленные. Они... На самом деле боятся говорить о главном. Только один там, по-моему, говорит о специальной военной операции, такой грамотный молодой человек. Вот, и тоже он, видите, надеется, что быстро это закончится. Понимаете? И он как-то тоже не то, чтобы он готов идти воевать. Понимаете, что значит мобилизация? Мобилизации как раз нет. Какая мобилизация? Мобилизацию нам два раза обещали. Сначала там где-то в конце февраля, начале марта, потом 9 мая. Никакой мобилизации нет, потому что простите меня, когда только начались разговоры об этом, частичной мобилизации, например, на юге России, все люди оттуда побежали на север, в другие регионы из Белгородской, из Курской областей, потому что никто не хочет воевать в этой войне. Поэтому я как раз вижу демобилизацию и демобилизацию общества. И я не думаю, что это общество готово воевать слишком долго.
Да. Кирилл, еще один вопрос уже как бы в финале. Я к вашему коллеге Дмитрию Муратову как бы адресую. Да, вот он продал Нобелевскую премию на аукционе. Ее приобрели за 100 там, миллионов долларов, Нобелевскую медаль. Она пойдет детям и так далее. Там все в порядке вот как бы с этим процессом. Там деньги пришли, вот, они пошли к детям. Как-то можно проконтролировать, что на это все на беженцев и на детей будет потрачено. В общем, что вы знаете?
Я вот что знаю, что изначально был принципиальный вопрос, как гражданин Российской Федерации, тем более находящийся в России, может, в принципе, помочь украинцам сейчас. Эта задача изначально оказалась невозможной, особенно если это делать публично, да, если об этом объявить. А по-другому аукционы, как мы понимаем, не проводятся. Нельзя было продать Нобелевскую медаль где-нибудь в подвале в Бруклине. Вот. И мне кажется, что решение, которое нашел Муратов, оно наилучшее из возможных. И я, в общем, горжусь, что он это придумал. Потому что никто, кроме аукционного дома и ООН, к деньгам не прикасается. Значит, вот есть какой-то человек, который... Я правда, не знаю, кто это, кстати, и мне не очень важно, потому что, если деньги пойдут в правильном направлении, то пускай это будет все равно, кто там Абрамович, папа Римский, Илон Маск, вот любой список, арабские шейхи, ради бога, если кто-то готов давать деньги на то, чтобы жертвы войны жили лучше, значит, это хорошо. Так вот, аукционный дом отправляет в ЮНЕСКО, в смысле в ЮНИСЕФ, детский фонд ООН, и дальше это все пишется, прозрачные отчеты, они распределяют по беженцам, по их семьям. Мы к этому отношения не имеем, но можем немножко контролировать, можем смотреть.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Это были главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов и социолог и политолог Василий Жарков. Всего вам доброго. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы.